Поскольку одновременно в осеннем семестре преподаются Nu te pareți nici o dialogie, bun curs sau nici o facultetă, bun curs sau... Asta la facultetă, e de bun curs sau facultetă para vădă să lăsa în ceea ce este. Sizi, să suprimi în silu, speră să întâmplă, у нас на кафедре государственного образовательного стандарта третьего поколения. Он подразумевает, что начинается обучение не зимой, а с осени. И преподаватели, естественно, загружены выше некуда. Поэтому, если вы все это собираетесь оставить на конец семестра, то есть у вас очень большой шанс не вписаться в сессию. Поэтому, если у вас будут пропуски занятий, значит, или там отработки какие-то, то отработка занятий будет проводиться по понедельникам с 5 часов. Необходимо будет предварительно записаться для того, чтобы мы сориентировались, сколько нам нужно преподавателей, 1, 2, 3, 5, 10. И дальше уже приходить отрабатывать. Это вводные моменты, на этом мы с вами заканчиваем вводную часть. А, да, еще прошу прощения. Ну, естественно, соблюдение формы. Форма на кафедре микробиологии подразумевает собой наличие медицинской одежды, то есть полошапочка, сменной обуви, поскольку требования на кафедре микробиологии такие же, как и требования на бактериологические лаборатории. Ну, как вам на первом занятии говорили, здесь я не буду повторяться. И тема нашего сегодняшнего занятия – физиология бактерий. Из своих лекций, из презентации я никакой тайны не делаю. Ради Бога, вы можете и скачивать, и все прочее. Здесь я единственное, что еще в интернете их не вывешивал, но не вижу смысла их вывешивать в интернете. Почему? Потому что каждой лекции что-то новое вносится. И, скажем, презентации, которые были в прошлом году, они уже могут не быть идентичными презентациями этого года. Но, в принципе, они здесь скачиваются на жесткий диск, и можете ей с ними пользоваться, если что, если можно, скажем, по необходимости у меня для скопировок. Так вот, тема нашей сегодняшней лекции, как вы видите, это физиология бактерий. Мы сегодня будем говорить о химическом составе бактериальных клеток, очень коротко, об особенностях питания бактерий, механизмах транспорта веществ в бактериальную клетку, о ферментах микроорганизмов, о типах биологического окисления микробов, росте размножения микроорганизмов, питательных следах и, наконец, закончим культуральные свойства микроорганизмов. С вашим курсом у меня будет небольшая проблема. Почему? Потому что если раньше по второму стандарту мы читали микробиологию на базе уже пройденных студентами хотя бы наполовину физиологии и пройденных студентами наполовину биохимии, то, к сожалению, здесь вы параллельно проходите и физиологию, и биохимию. Правильно, да? Вот этим стандартом. И кое-что мне, может, придется объяснять недостаточно на пальцах, чтобы это можно было понять, потому что я не могу, скажем, читать цикл Крекса вместо Александра Ивановича Конопыля и Дмитрия Прокофьева. Это у них посвящено целая лекция по поводу типа биологического окисления, механизма. Я не могу вырубить целую лекцию на это, потому что у меня немножко другие задачи. Так вот, что касается химического состава бактериальных клеток. Здесь я опираюсь на ваши знания, которые были получены и в курсе средней школы, и в курсе биологии, которые вы успешно сдали, раз вы сидите в аудитории. Так вот, среди химических элементов, которые составляют бактериальную клетку, основными являются четыре, так же, как и у всех других живых существ. Это какие элементы? Азот, углерод, водород и кислород. Потому что из этих комбинаций состоят практически все органические вещества. Ну, какие-то, да, используют другие элементы. Кроме того, в составе микробной клетки существует еще и ряд микроэлементов, которые играют важную роль и зачастую выступают в качестве ростовых факторов для микроорганизмов. Это различные металлы и другие химические вещества. Основными химическими веществами, которые входят в состав бактериальной клетки, являются органические вещества. Это, во-первых, жиры, во-вторых, что? Углеводы, третьих, белки, четвертых, нуклеиновые кислоты. То есть то же самое, что у клетки эукариота. Здесь мы никакой существенной разницы с вами не найдем. Даже название микробиологии, фактически микробиология, маленькая биология, если переводить дословно. Хотя, конечно, не совсем это корректно с точки зрения современного состояния дисциплины, но тем не менее, микробиология вышла в свое время из общей биологии, поэтому есть общий принцип. Так вот, по источникам углерода,
И также по источникам азота, все, это два основных элемента, все микроорганизмы делятся на две большие группы. Первая группа – это аутотрофы. Что это означает? Это означает, что все органические вещества, все компоненты бактериальных клеток, те, которые Кирилл Васильевна говорил на прошлой лекции, синтезируются из простых элементов. И если мы проанализируем развитие микроорганизмов на нашей планете, то изначально все микробы, которые были, сейчас они находятся в группе архея, это, то есть древние микроорганизмы, они относились к аутотрофам. Почему? Потому что никаких других источников для формирования органического субстрата бактериальной клетки не было. И вторая группа микроорганизмов – это гетеротрофы. То есть они получают все необходимые компоненты из органического субстрата. Ну а поскольку органический субстрат может быть представлен в двух видах, это мертвая и живая органика, то, соответственно, гетеротрофы могут подразделяться на сапрофитов, это микроорганизмы, использующие неживую органику, и паразитов, то есть микроорганизмов, которые используют живую органику. То есть мы можем, скажем, назвать деление аминоаутотроф, аминогетеротроф и так далее. Но наряду с источниками субстратов для построения бактериальной клетки, клетке необходимо еще получать и энергию для обеспечения всех процессов метаболизма внутри нее. По источникам энергии микроорганизмы опять-таки делятся на две группы. Первая группа – это фотосинтезирующие микроорганизмы. Я вот назову, какие к ним относятся. Это, в первую очередь, архибактерии, дальше цианобактерии, пурпурные, зеленые бактерии и так далее. То есть, это бактерии, которые получают энергию из солнечного света. И опять-таки, это самый древний источник энергии бактерий на Земле. С момента образования Земли изначально там было очень много солнечного света, поскольку не было озонового слоя, и практически не было химических реакций, они только зарождались химические реакции. Вторая группа микроорганизмов, которые получают энергию из химических реакций или путем химических реакций, называются хемосинтезирующие микроорганизмы. И надо сказать, что понятие хемосинтеза было введено нашим отечественным микробиологом, основоположником сельскохозяйственной микробиологии Сергеем Николаевичем Виноградовым. Я на Елена Васильевна говорила в разделе истории микробиологии. Необходимо отметить, что среди микробов существует еще одна группа, которая называется прототрофы. Прототрофы – это микроорганизмы, которые синтезируют все вещества из простых веществ. Поскольку тем самым органика может была быть и простой, и сложной, прототрофы синтезируют все вещества из простых. И есть еще одна группа микробов по характеру источника для использования защитных питания. Это ауксотрофы. Под ауксотрофами подразумеваются микробы, которые нуждаются в ряде готовых органических соединений. То есть они их не могут синтезировать, и они их просто используют из окружающей среды и встраивают в свои структурные компоненты. И вот такие органические соединения получили название факторы роста. То есть они обеспечивают рост и размножение микробов. Теперь особенности питания бактерий. Называется, еще не вошел в колею, потому что первая неделя после выпуска этого, то, о чем я говорил, классификация на аутотрофы, гетеротрофы, смототрофы и хемотрофы. Ну вот. Особенности питания бактерий. Первая определяющая особенность питания – это то, что у бактерий, в отличие от других живых существ, нет специальных форм пищеварения. Даже у червей, которым изначально были классы черви, были отнесены бактерии, когда только создавалась классификация живых существ, у них есть пищеварительная группа, если вы помните, из курса биологии средней школы. У микроорганизмов специальных форм пищеварения нет. Раз у них нет специальных форм пищеварения, то они что делают? Они вот так. Значит, если у них нет специальных форм пищеварения, то они усваивают питательные вещества всей поверхностью клетки. Это выход из безысходного положения для микробов. Нет рта, так нужно питаться всей поверхностью. Дальше. Микробы характеризуются быстротой энергетических процессов. Опять-таки, из курса общей биологии вы знаете, что чем меньше клетка, тем больше у нее скорость метаболизма. Потому что она должна обеспечивать сама себя, а не надеяться на соседей. И поскольку микроорганизмы могут быть найдены во всем окружающем нас мире, то есть они характеризуются убиквитарностью, они вынуждены приспосабливаться к условиям обитания. И в связи с этим четвертое, это высокая приспособляемость к меняющимся условиям питания. Это обеспечивает микробам сохранение, скажем, патогенным микробам, то есть способно вызывать заболевание у человека, сохранение микроорганизма не только в организме человека, чему они приспособлены, но и в окружающей среде. Далее, в силу того, что у микробов нет специальных форм пищеварения, они вынуждены расщеплять сложные органические вещества главным образом вне клетки. Почему? Потому что сложные органические вещества чаще всего имеют большие размеры, и они не могут пройти через те поры и каналы клеточной стенки и мембраны, которые существуют у микробов. Следовательно, они должны быть расщеплены вне микробных клеток. И, наконец, последнее. Это разнообразие использования органических и неорганических веществ. То, с чего я начал лекцию. Аутотрофы, гетеротрофы, самые разные. Вот эти особенности характерны для питания бактерий. И, существуют различные механизмы транспорта веществ в бактериальную клетку. Здесь приведены 4 механизма транспорта. Я попытался нарисовать, насколько это было в моих силах, вот такую схему, чтобы вам было легче объяснить. Наружная среда, мембрана, которая обеспечивает полупроницаемость, это одна из основных функций мембраны бактериальной клетки, и, наконец, внутренняя среда бактериальной клетки. Первый и самый простой механизм транспорта – это простая диффузия. Простая диффузия осуществляется путем переноса питательных веществ из внутрь клетки за счет градиента концентрации. Что это означает? Концентрация веществ снаружи больше, чем внутри. Мы это можем сравнить, ну, скажем так, если вы попытаетесь плыть в реке. Для того, чтобы плыть по течению, вам достаточно лечь на поверхность воды и спокойно перемещаться, да? Вы перемещаетесь из места, где большая концентрация воды, меньше. То есть по градиенту течения здесь тоже можно сказать. В связи с этим, тратится ли при этом энергия, если мы возьмем за аналог возможность по течению? Не нужно. Энергии тратить не нужно. Нужно использовать какие-то подручные средства для плавания. Не надо, достаточно лечить на воду. И то же самое и в этой ситуации можно сказать, что энергия здесь не затрачивается, и специальных белков-переносчиков, которые получили название пермиазы, здесь нет, не требуется. Второй способ – это облегченная диффузия. Она тоже идет по градиенту концентрации, то есть тоже плывут по течению, но если называется облегченная диана, значит, и энергия, естественно, тоже не тратится. Но если называется облегченная диффузия, значит, где-то должно быть облегчение. В чем заключается облегчение? Ну вот когда вы плаваете, достаточно, вы, конечно, какую-то энергию тратите, чтобы поддержать себя на поверхности воды. Там это ногой, рукой двигали и все прочее. А если вы просто легли на поверхность плота или лодки, вы тогда вообще можете беспокоиться о том, что вы будете плыть, утонете, не утонете, то есть здесь вот нормально. Так вот в этом случае белок переносчик, пермиаза, он осуществляет эту транспортную функцию за счет того, что предоставляет свою площадку для переноса вещества внутрь бактериальных клеток. Третий механизм – активный транспорт. Само по себе название подразумевает, что используется энергия, активный транспорт. И в этом случае перенос веществ происходит из места с меньшей концентрацией в место с большей концентрацией, то есть против градиентной концентрации. И раз приходится плыть против течения, то кроме того, что необходимо тратить энергию, вот если у нас энергизированный источник и энергия, которая используется, необходимо еще использовать какие-то подручные средства. В данном случае используются те же самые белки пермиаза. То есть активный транспорт характеризуется перемещением субстрата против градиента концентрации с использованием белков переносчиков пермиаз и энергии. И, наконец, четвертый транспорт. Он называется транслокация радикалов и связан с тем, что сложные органические вещества не могут пройти внутрь клетки. Но они внутри клетки зачастую нужны именно той же композиции, которые были вне клетки. В этом случае вне клетки эти вещества расщепляются в составляющие компоненты. Перенос происходит из области с меньшей концентрацией в область большей концентрации. Тратится естественная энергия и используются белки переносчики. То есть, в принципе, сходно с активным транспортом, но поскольку происходит сначала расщепление веществ и радикалов, а потом их сборка, ну вот здесь изображена схема сборки, то энергии тратится больше, чем при активном транспорте. Больше. Вот основные четыре механизма транспорта материальных веществ в материальную клетку. Ну, как говорил известный наш комик Аркадий Исаакович Райкин, может кто-то его застал, кто знает, может, кому-то уже
приходили
обучаться на первом курсе, наверное, слышали. Сейчас по телевидению опять-таки идет цикл анонсов, связанный с очередным его юбилеем. Мы все вдыхаем кислород, а на роге выдохнут всякую гадость. Как и микробы, они в себя вносят что-то, а должны выделять еще продукты обмена. И необходимо назвать те механизмы, при помощи которых микробы экскретируют продукты обмена, которые им нужно убрать из клетки наружу. С этой целью применяется фосфотрансферазная реакция, благодаря которой происходит экскреция, обычно при фосфорилированном. Дальше, второй механизм – это ко-трансляционная секреция. Например, при помощи такой секреции микробы выделяют в окружающую среду токсины столбняка, дифтерии и другие токсины. И, наконец, третий механизм – это почкование мембраны. В этом случае микробы тоже выделяют в окружающую среду продукты жизнедеятельности за счет того, что помещают их в почковую частоту мембраны, в такие вакуоли. Ко-трансляционная секреция. Это токсины, столбняка, скажем, ботулизм, дифтерии и так далее. То есть мы с вами разобрали схемы поступления веществ в материальную клетку и из них. Но поскольку, как вы здесь видите, по крайней мере в четвертом механизме мы используем, вернее, микробную клетку, ну, что называется, русский менталитет, себя отождествлять с объектом своего рассказа. Так вот, поскольку микробные клетки используют ферменты для расщепления и для синтеза, нам необходимо поговорить о ферментах микроорганизмов. И начнем мы с самого простого, с того, что вы уже знаете из курса химии, который вы успешно закончили, не сдавая ни одного экзамена в университете. Раньше были экзамены и по органической, и по неорганической химии. Но по новому стандарту этого нет. Так вот, первая группа ферментов – это оксидные редуктазы. В скобочках приведены примеры таких ферментов у микробов. Что такое оксидные редуктазы? Это ферменты, принимающие участие в процессах каких? Окисления и восстановления. Я стесняюсь спросить, какой язык учили? Все? Тогда, я не перехожу на чтение на английском языке, лекции я могу читать на английском языке, причем без всяких проблем. Но те, кто знает английский язык, должны уж использовать знания языка в анализ терминологии, потому что oxidation и reduction – это два термина, которые используются в английском языке. Откуда пошло и название, собственно, большинство этих оксид и редуктазы. Вторая группа ферментов – трансфераза. Примером таких являются у микробов фосфатаза и трансаминаза. Их функция заключается в чем? Опять-таки, господа англичане. Что означает трансфер?
Перенос.
Это даже не англичане знают. Трансфер из аэропорта и так далее. То есть это перенос электронов с одного места в другое. Третья группа ферментов – гидролаза. Опять-таки, знаки английского языка. По-английски hydrolysis. Это означает что? Гидролиз. Это такие вещества, как пептидаза и липаза, осуществляют лизис, расщепление субстрата с, что значит гидролиз? Использование молекулы воды. Я почему разжевываю? Я пытаюсь, чтобы вы себе сформировали устойчивые кинематические связи. И когда вы на зачете, на экзамене, даже не будете знать сути предмета, вот так, за счет анализа вы можете выключить хотя бы на тройку. Следующий фермент – это лиазы. Примером является декарбоксилаза. Опять, это расщепление веществ без молекул воды. Лизис. Лигазы, в отличие от лиаз, обеспечивают соединение, шипу. Ацетилтензин асинтетаза, то есть синтез. И, наконец, последний – это изомеразы, примером чего являются акунитаза, связанные с изменением пространственной структуры химических веществ. Почему это очень важно для микробов? Для нас, наверное, вы знаете. Нет, не знаете. Я все время забываю, что вы биохимию не проходили. Но, тем не менее, в рамках школьной программы, наверное, знаете, существует два типа изомеров. Левовращающий, правовращающий. L и D изомеры, да? Для человеческого организма и для микробной клетки они усваивают только левовращающие изомеры. Правовращающие для них индифферентны. Поэтому превращение изомеров из правовращающих в левовращающие, как и наоборот, очень важно для обеспечения жизнедеятельности микробной клетки. Значит, следующее. Классификация ферментов базируется на зависимости от наличия или отсутствия субстрата. И в свою очередь, если ферменты могут синтезироваться вне зависимости от наличия или отсутствия субстрата, они называются конститутивные. Происходит от слова constituents, есть латинское слово, что означает постоянно. Они постоянно синтезируются в микробной клетке. Для них не важно, есть, нет, ну, может быть, это не совсем эффективно с точки зрения энергетических затрат клетки. Но, наверное, это обеспечено итогом эволюции микробов, потому что отсутствие такого фермента в нужное время, в нужном месте, господа, не мешает ничего. Я могу поменяться местами. Я с удовольствием послушаю, как вы закончите сегодняшнюю лекцию. Может ли себя что-то чертнуть, что-то новое? Если нет, тогда давайте слушаем меня. Так вот. Конститутивные ферменты, скорее всего, их продукция обусловлена именно эволюционным опытом, который обеспечивает непрерывность жизнедеятельности микробной клетки. Вторая группа ферментов, опять по аналогии. Вы знаете, если кто увлекается китайской философией, что существует, весь наш мир делится на две части, инь и янь, плюс и минус. Так вот, здесь то же самое. И есть две стороны у каждой медали. И если имеются постоянные ферменты, то имеются и какие? Непостоянные ферменты, которые получили название адаптивные ферменты. Адаптивные ферменты, то есть от слова адаптация. И вот, среди адаптивных ферментов выделяют в первую очередь индуцированные ферменты, то есть их продукция индуцируется или вызывается присутствием субстрата. Для того, чтобы немножко пояснить эту схему, я приведу вот такую схему. Не нужно ее перерисовывать. Это я изгалялся, рисовал. закрашивал, дело было нечего, времени было много, и я пытался это все как-то привести в удобоваримый. Так вот, я использую ваше знание по генетике, которое получаю в школе на кафедре общей биологии, какие-то зачатки получили, да? И вы знаете, что генетическая структура одинакова и у эукариотов, и у прокариотов. Организация принципиально нет. Существует ген-регулятор, который вообще регулирует активность или неактивность каких-то генов. Существует ген-оператор, который непосредственно нажимает на кнопку запуска. И существуют структурные гены, которые обеспечивают или кодируют какие-то составные компоненты каких-то веществ. Так вот, в случае с катаболической системой регуляции, а именно она описывает индуцидивные ферменты, действие индуцидивных ферментов, ген-регулятор продуцирует постоянно активный репрессор. То есть в норме ген-регулятор давит активность ген-оператора, связывает ему руки и дает нажимать на кнопку. Но как только появляется субстрат, предположим, глюкоза, я специально рисовал такую здоровую субстратность, жирную, она давит активный репрессор своей массой, задавил активный репрессор, и супрессирующее действие на ген-оператор снижается. Может быть, исключается, зависит от объема. То есть превращается активный репрессор в неактивный репрессор. И тут же начинается работа структурных генов. То есть синтезируется информационная РНК. На базе информационной РНК синтезируются ферменты утилизации, называются они катаболические, которые что делают? Раз они утилизации, ну давайте я сейчас закажу для здоровья на себе так небольшой ланч, и я буду параллельно с тем, что я начинаю лекцию, так себе выпивать, закусывать, я не знаю, какой я там. Давайте будем уважать друг друга. Я же тебе не заказывал это. Так вот, они, раз они утилизации, они утилизируют субстрат. То есть они снижают его вес, и, естественно, снижается влияние субстрата на активный репрессор. И по мере его израсходования возрастает действие активного репрессора вплоть до полной остановки активности генного оператора. Это принцип работы индуцибельных ферментов. Вторые ферменты группы адаптивных – это репрессибельные, называются еще ингибируемые ферменты. Они, их продукция подавляется накоплением субстрата. Это регрессибельные или ингибируемые ферменты. Каков механизм здесь? Опять-таки, используя ту же самую схему, принципиально ничего не изменилось, кроме стрелочек. Смотрите, пожалуйста, в случае с анаболической системой регуляции, которая характеризует действие регрессибельных или ингибируемых ферментов, ген-регулятор продуцирует, вернее, кодирует продукцию неактивного гена, неактивного репрессора. Забегаю вперед, не знаю, слово апорепрессор знакомо, нет? Или приставочка АПО. Вот это результат того, что биохимию вы еще не изучали. Значит, апорепрессор — это, скажем, часть репрессора, которая не может оказывать полноценное, не может обеспечить полноценное действие репрессора в данном случае без дополнительного фрагмента, который будет называться в данном случае полирепрессор. То есть только сочетание полирепрессора и апорепрессора позволяют полноценно обеспечить действие в данном случае репрессора. Так вот, ген-регулятор продуцирует неактивный репрессор, апорепрессор. То есть он не подавляет активность ген-оператора. Раз активность ген-оператора не подавлена, то спокойненько формируется информационная РНК, и ферменты уже биосинтеза, а не утилизации, которые называются анаболические. В результате этого каждый из ферментов участвует в синтезе какого-то метаболита, который в итоге формирует конечный продукт, который является полирепрессором. И по мере накопления конечного продукта усиливается репрессирующее действие уже полноценного репрессора на ген-оператор. То есть, когда продукция субстрата дойдет до какой-то своей максимальной точки, ген-оператор замолчит. Вот эти два механизма позволяют микробам не расходовать зря свои резервы. И вот здесь мы уже можем говорить о микробах как о живых мыслящих существах, потому что буквально лет 5 назад было обнаружено, что микробы такие относятся к мыслящим существам, потому что они продуцируют чувство формы, form sense. Раньше мы считали, что микробы, они каждый сам о себе, оказывается, они живут в сообществе и между собой обмениваются информацией, действуют сообща, что характерно только для мыслящих существ. Это вот характеристика фермента в зависимости от наличия или отсутствия субстрата. В связи с этим, значит, еще две классификации ферментов, я прошу прощения. Значит, существуют ферменты, классифицируются, ну я просто не выносил их на слайд, почему я промахнулся, в зависимости от того, куда они продуцируются. Существуют эндоферменты, которые продуцируются внутри цитоплазмы микробной клетки и действуют только внутри нее. И существуют экзоферменты, которые выделяются в окружающую клетку среду. Эндоферменты и экзоферменты. И существуют еще так называемые ферменты агрессии. Ферменты агрессии. Или ферменты патогенности их еще называют. Это ферменты, которые способны обеспечивать болезнетворное действие микробов. Например, нейромидаза расщепляет нейраминовую кислоту. Нуклеаза расщепляет нуклеиновую кислоту. Фибринозин расщепляет фибриновый сгусток. Коагулаза, она наоборот образует сгусток из плазмы и так далее. То есть эти ферменты, группы ферментов, они обеспечивают развитие патогенного потенциала микроба или реализацию патогенного потенциала микроба в организме хозяина. Что может влиять или какие факторы могут влиять на активность ферментов? Ну, прежде всего, на активность ферментов влияет температура. Это все действует на генетическом уровне, и большинство патогенных микробов нацелено на то, чтобы запустить свои ферменты при оптимальной для них температуре. Оптимальная для них температура – это 37 градусов по Цельсию, температура человеческого тела. Второе. На активность ферментов влияет pH. Ну, это чисто химическая вещь, я объяснять не буду, наверное. Используя химию вызвали. И третье. На активность фермента, как мы сегодня уже поняли, влияет концентрация субстрата или продукта. Концентрация субстрата или продукта. Ну, а теперь немножко такого, опять-таки, экскурса в химии уже. Дело в том, что я сегодня употреблял слова анаболизм, катаболизм, метаболизм. Что же они себя представляют? Для нас принципиально важно определиться с двумя понятиями – анаболизм и катаболизм, потому что это две составные части метаболизма, то есть обмена веществ и энергии микробной клетки. Под анаболизмом подразумевается совокупность биохимических реакций, определяющих или осуществляющих синтез компонентов клетки. Называется он еще конструктивный метаболизм. Конструктивный метаболизм. Здесь известные нам уже процессы синтеза белка, транскрипции, трансляции, то, о чем мы говорили сегодня. И катаболизм. Это совокупность биохимических реакций, которые обеспечивают клетку энергией. То есть, по-другому еще называется энергетический метаболизм. И вот сейчас мы с вами рассмотрим, если что касается конструктивного метаболизма или анаболизма, здесь принципиальное отличие от анаболизма у эукариотов только то, что происходит синтез на 70S рибосомах, а не на 80S рибосомах, все остальное принципиально одинаково. То в плане катаболизма существуют особенности, характерные для микробной клетки. Рассмотрим один из двух существующих микробов, типов биологического окисления. У микробов есть всего лишь два типа биологического окисления. В принципе, как и у любых живых существ. Это аэробное и анаэробное биологическое окисление. То есть присутствие кислорода или его отсутствие. Поскольку катаболизм обеспечивает микроорганизмы энергией, то что будет происходить? В первую очередь мы должны определиться с источниками энергии. Что является основным источником энергии для клеток, живых клеток? Углеводы. Ну, кроме того, к источникам энергии мы можем отнести жиры и белки. Как запасные, да? Часто говорится, что жировые отложения у человека являются запасным источником энергии. И, так, здесь и у микробной клетки тоже. Ну, начнем с углеводов. Итак, углеводы, состав которого входит глюкоза и другие сахара, почему глюкоза поставлена на первом месте? Наиболее частый субстрат для окисления. Так вот, они подвергаются процессу гликолиза, то есть расщепления глюкозы. Я вот пытаюсь объяснить, что называется на пальцах биохимию клетки. В результате глюкозы образуются пируваты, которые дальше преобразуются в ацетилколензим А. И вот этот ацетилколензим А вступает в цикл трикарбоновых кислот, и он еще называется цикл Крепса. То есть это вот цикл утилизации ацетилколензима А. Я не буду сейчас касаться всех компонентов цикла Крепса, потому что это мне нужно минут 20 для того, чтобы вам объяснять, вместо Александра Ивановича, потом скажет, чего я забрал у него его хлеб. Это у нас сам объяснит. Так вот, в чем результат? В том, что в цикле Крепса при участии кислорода образуется углекислый газ и энергизированные электроны, которые, проходя через электронную транспортную цепь, приводят к образованию воды и АТФ, 38 молекул АТФ. То есть, вот именно эти молекулы АТФ и являются источником энергии. Второй по значимости резервуар, который используется для резерв для получения энергии, это жиры, которые состоят из жирных кислот и глицерина. У них все гораздо проще. Там расщепление жирных кислот и глицерина происходит за счет бета-окисления. В итоге образуется что? Тот же самый ацетилколензим А, после чего пошел цикл Крепса. Выход тот же самый, 38 молекул АТФ. И белки, состоящие из аминокислот. Вот здесь, опять-таки, есть нюансы. Почему? Потому что катаболизм аминокислот позволяет получить в конце катаболизма пируваты, ацетилколензим А или другие продукты, которые последние могут непосредственно включаться в цикл Крепса. Но я на что обращаю ваше внимание, что вне зависимости от источника субстрата, от характера субстрата, вернее, все заканчивается циклом Крепса. И все заканчивается синтезом 38 молекул АТФ. Огромного количества энергии, которое им позволяет при биологическом окислении микробам активно реализовать свои потенциальные возможности. Да, господа, делаем перерыв, а потом уже окисление идут те же самые вещества, которые мы говорили и в аэробном. Но я в этом случае использовал на схемке только лишь углеводы, поскольку принципиально дальше, там, как вы видели, при аэробном окислении различия заключаются только в начальном этапе. Здесь что происходит при аэробном окислении? Смотрите, пожалуйста, опять-таки те же самые углеводы, глюкоза, другие сахара, и тот же самый процесс гликолиза с получением пируватов. Но в этом случае что имеет место? Что дальше пируваты вступают не в цикл Крепса через ацетилколензим А, а они принимают участие в различных видах брожения. Смотрите, пожалуйста. Извините, я забыл. Я прощаю.
Будь здорова.
Так, вам тут выключу.
Значит, существует 6 типов выражений. Первый тип выражения – это молочно-кислое выражение, и в результате получается у нас молочная кислота. Молочная кислота. Дальше. Спиртовое выражение, продуктами которого являются этиловый спирт и углекислый газ. Дальше. Пропионовое кислое выражение, в итоге чего образуется пропионовая кислота, уксусная кислота и углекислый газ. Гомоацетатное выражение с образованием ацетата и углекислого газа. Масляное кислое выражение, в итоге которого образуется масляная кислота. И, наконец, смешанное, оно же муравьино-кислое выражение. Образуется уксусная кислота, яблочная кислота, этиловый спирт, углекислый газ и вода. Но в итоге любого типа выражения образуются всего лишь две молекулы АТФ. 38 молекул АТФ образуется при аэробном окислении, и всего лишь две молекулы АТФ образуются при анаэробном окислении. Вот, и что касается отношения микроорганизмов к одной или второй группе. Значит, по биологическому окислению все микробы делятся на три большие группы. Первая группа – это облигатные аэробы, которые требуют аэробные биологические окисления. Облигатные анаэробы, которые используют только анаэробные окисления. И факультативные или аэробы, или анаэробы, которые могут использовать и аэробные, и анаэробные окисления. Большинство микроорганизмов, вызывающих заболевания у человека, являются факультативными анаэробами. Почему? Потому что в организме они зачастую ограничены кислородом, методом свободного кислорода или не в таком объеме. А в окружающей среде они вынуждены развиваться в присутствии большого количества атмосферного кислорода. Поэтому они должны быть адаптированы и к одному, и к другому виду человеческого окисления. Но есть также и среди патогенных микробов облигатные аэробы, например, такие как холера и вибрион. И есть облигатные анаэробы, к которым относятся кластридии. Они могут вызывать сибирскую, прошу прощения, анаэробно-газовую инфекцию, ботулизм, столбняк и неспорообразующие анаэробы. Те вызывают различные иммуновосстановительные заболевания. Теперь встает вопрос. В чем же сходство и отличие этих путей окисления? И вот давайте с вами проанализируем вот такую табличку. Два пути окисления – аэробные, анаэробные и характеристики этапов, которые составляются на первом кислоте. Первый этап. У аэробного окисления имеется гликолиз, цикл Крепса и дефагленный цикл. Она же 90 микронов происходит. При анаэробном гликолиз тоже есть как первичный этап, но заканчивается все различные типы выражения. Участие кислорода, естественно, он участвует только в аэробном окислении и не участвует в анаэробном. В соответствии с этим, какие ферменты используются в окислительно-восстановительных реакциях в обоих видах окисления? И там есть НАДЭФ, ФА, ФМН. Но дополнение к этому у аэробного пути есть четырехкратная система, супероксид дисмутаза и каталаз. Конечным акцептором водорода, или же конечным акцептором электронов, при аэробном пути окисления это служит кислород, а при анаэробном пути окисления неорганические и органические соединения. И в результате окисления образуются различные продукты. У аэробного пути это углекислый газ и вода, а при анаэробном пути образуются различные промежуточные недоокисленные продукты. Накопится энергия, то, что я говорил. Аэробный путь 38 молекул АТФ или 2872 килоджоуля на моль, и при анаэробном всего лишь 2 молекулы АТФ или 166 килоджоуля на моль. Кратные различия, 19-кратные различия. Встает вопрос, а почему тогда анаэробные микроорганизмы не используют аэробные, которые более энергетически выгодны? И на самом деле анаэробные микробы в присутствии кислорода начинают окислять субстраты по аэробному пути. Но они доходят до этапа, когда образуется перекись водорода. Перекись водорода нестабильное соединение, но высокотоксичное. И вот в то время, пока оно существует, оказывают губительные действия на микроорганизмы, и анаэробные микробы погибают вследствие действия перекиси водорода. Тогда вопрос, а почему аэробные микробы не погибают при действии перекиси водорода? А все это зависит от того, что у них есть ферменты, которые называются супероксидисмутазы. И единственная функция этого фермента в данном случае – это расщепление перекиси водорода до неправильных соединений, которые не оказывают влияния на жизнедеятельность микробных клеток. И вот и все. То есть наличие или отсутствие супероксидисмутазы обусловливает возможность протекания аэробного окисления у микроорганизма. Если она есть, окисление аэробное будет иметь место, если его нет, ее нету, то окисление будет невозможно, потому что микробные клетки погибнут. Теперь, какие же есть показатели анаэробности среды? Мы сегодня о них будем говорить еще дальше. Для показателя анаэробности среды используют RH2. Это логарифм парциального давления молекулярного водорода, прошу прощения. То есть это показатель насыщенности среды кислорода. Отрицательный логарифм парциального давления молекулярного водорода. Для него характерен диапазон изменений от 0 до 41. Не путайте, пожалуйста, с PH. PH показатель кислотности среды, и он меняется в диапазоне от 0 до 9. Искусство химии знаете. Этот измеряется от 0 до 41. И при этом агрегатные анаэробы развиваются при значении RH2 и называются еще редокс-потенциалом. От 0 до 12, прошу прощения, выражена. Облигатные аэробы от 20 до 41, а факультативные анаэробы, соответственно, от 10 до 40. То есть они при дефиците кислорода способны реализовывать свой жизненный потенциал. Это что касается показателя аэробности или анаэробности среды, или насыщенности среды кислорода. Теперь нам с вами необходимо говорить о том, какие способы создания анаэробных условий. Существует три группы способов создания анаэробных условий. Первый способ – это удаление воздуха. Мы можем банально откачать воздух, создать вакуум, и микроорганизмы будут размножаться на аэробном воздухе. Второй способ – это замена воздуха индифферентным газом. То есть мы откачали воздух и пустили туда индифферентный газ. И, наконец, следующий – удаление кислорода, сжигание. Когда мы в емкость, обычная стеклянная емкость, которая называется экситатором, прозрачная стеклянная емкость, у которой крышка при помощи масла герметизируется, туда помещаются питательные среды с засеянными микробами и ставится зажженная свеча. Самый простой метод. До тех пор, пока есть кислород, свеча горит. И расходует кислород. Как только кислород израсходован, свеча погасла, и мы видим, что внутри анаэробные кислоты. И, наконец, четвертый способ – это культивирование в глубине агара. В этом случае в глубине положительного агара создаются анаэробные условия, и там могут развиваться микроорганизмы. Химические связанные кислорода воздуха при помощи химической реакции. Такой самый простой метод. Мы в герметически закрывающуюся емкость помещаем щелочной раствор пироголова, и в процессе прохождения реакции активно используется кислород. То есть химическим путем кислород связывается. И, наконец, биологические способы. Это совместное культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов на плотной питательной среде. То есть на одну чашку петли наполовину мы засеваем аэробы, на вторую половину анаэробы, чашку петли герметизируем, например, парафином, и жадные аэробы в процессе своего развития сжигают кислород, его не используют, И в конце концов достигается анаэробность пространства над питательным аппаратом. Теперь микроорганизмы характеризуются двумя понятиями – ростом и размножением. И здесь есть некоторые отличия от наших общепринятых, от нашей общепринятой трактовки этих понятий. Мы зачастую под ростом используем не просто увеличение массы микробной клетки или массы клетки, как это должно быть, а мы называем ростом сверху. Рост человека увеличился, то есть его длина увеличилась и все прочее. Рост инвестиций и так далее. Но микробиологии под ростом поднимают увеличение биомассы клетки. Под размножением понимают увеличение количества или числа микробных клеток. Два таких понятия. Причем микроорганизмы, большинство микроорганизмов размножаются двумя способами. Грамположительные микробы, то есть микробы, имеющие толстую клеточную стенку, например, стафилокок, они размножаются или они делятся путем формирования перегородки деления, когда двух полюсов после удвоения всех необходимых компонентов бактериальной клетки, в первую очередь нуклеоида, происходит врастание перегородки, и потом формируются две дочерние клетки. Грамотрицательные микробы, то есть микробы, имеющие тонкую клеточную стенку, они делятся путем формирования перетяжки. Например, фенигнойные палочки делятся путем формирования перетяжки. Это как бы вы взяли какой-то, скажем, валик, предположим, ватный, и его перетянули нитку. Вот такой же механизм происходит и у грамотрицательных микроорганизмов. Кроме того, существуют особенности и деления отдельных групп микробов. Так, например, бактерии, спирохеты и рекеции. Я уже пользуюсь той схемой классификации живых существ, которые вы видели у нас на кафедре, на стене, на стенках, в учебной комнате. Так вот, они делятся путем бинарного деления, то есть пополам делятся. Актиномицеты, они размножаются путем фрагментации и путем образования спор. Грибы размножаются путем почкования, бинарного деления и образования спор. Хламидии имеют особый цикл развития, когда сначала происходит инфицирование клетки хозяина, а хламидия относится к облигатным, то есть бесспорным многоклеточным паразитам, происходит инфицирование клетки хозяина элементарным тельцем, затем элементарные тельца трансформируются в ретикулярные тельца, и вот именно ретикулярные тельца делятся, превращаясь затем опять в элементарные и выходя из клетки. И, наконец, микоплазма. Это микроорганизмы, которые не имеют клеточной стенки. Они делятся путем формирования выростков, фрагментации и распада. В этом случае формируются дочерние осы. Скорость деления большинства микробов составляет одно деление в где-то 20-30 минут. Но есть микроорганизмы, которые делятся один раз в 18-24 часа. Например, такие, как туберкулезные палочки. Поэтому для большинства микроорганизмов мы можем увидеть характерный их рост уже спустя 18-24 часа, но для туберкулезной палочки, поскольку у нее скорость деления во много раз меньше, мы можем увидеть визуально рост только лишь спустя 3-4 недели. И вот это свойство микробов делиться очень быстро, оно и явилось основой того, что после дрозофил генетики изначально перешли на изучение процессов структуры материальной, структуры вообще живой клетки на основе изучения генетических особенностей микроорганизмов, потому что мы можем очень быстро получить результаты. Теперь, что касается процесса или стадии роста размножения бактериальной клетки. Удобнее всего это описывать на примере культивирования микробов в жидкой питательной среде, потому что там мы можем количественно определить, сколько микробных клеток имеет в объеме. Здесь я специально взял английский вариант. Почему? Потому что я хотел показать, что принципы, характеристики процесса роста размножения едины как у нас, так и в англоязычной литературе. По оси ординат отложенных логарифмов количества клеток, живых клеток, жизнеспособных клеток, по оси абсцисс отложено время. После внесения микроорганизма в питательную среду в течение определенного довольно короткого времени наблюдается лагерфаза или фаза адаптации микроорганизма в питательной среде и подготовки к деменции. То есть в этот процесс лагерфазы количество микробов практически не увеличивается, зато увеличивается их биомасса, то есть рост предшествует делению. Дальше наступает лог-фаза или фаза логарифмического роста. Я не буду выделять там компоненты этой фазы, отрицательного ускорения, положительного ускорения, это здесь не нужно. Принципиально количество вновь образующихся клеток или жизнеспособных клеток значительно превышает количество погибших клеток. Это происходит до наступления стационарной фазы или фазы N-концентрации, максимальной концентрации, или фазы плато. Это фаза, которая характеризуется равновесием между вновь образовавшимися клетками и отмирающими, погибшими клетками. И потом в процессе размножения микроорганизма наступает фаза смерти или фаза гибели. Вот она. Количество микробов снижается. Что может вызывать гибель микроорганизма? Во-первых, это истощение питательных запасов питательных веществ. И второе, накопление токсических продуктов организма. Но в любом случае, природа устроила так, что микроорганизмы не доходят до нуля, то есть их количество не снижается, а они на каком-то уровне переходят в стадию анабиоза, что позволяет поддерживать им существование микроба как вида до тех пор, пока не высохнет питательная среда. Зачастую нам необходимо поддерживать микроорганизмы в стадии N-концентрации. Почему? Потому что если мы заинтересованы в получении каких-то продуктов, ну, например, таким образом мы можем получать генно-инженерный интерферон, когда мы, специалисты, естественно, когда-то давно, они строили генотвечающий за синтез интерферона в структуру геномно-кишечной палочки. И дальше необходимо просто получать максимальный выход продуктов обмена, откуда выделяют интерферон. Так вот, для этого нужно, чтобы микроорганизмы находились в стадии N-концентрации. Что для этого нужно? Добавить питательные вещества и убрать продукты обмена, то есть те факторы, которые вызывают гибельные продукты. Параллельно с получением продуктов обмена мы можем дальше их обрабатывать. И вот такой подход получил название непрерывного или хемостатного культивирования, когда постоянно культиватором добавляются питательные вещества, удаляются продукты обмена, и еще происходит аэрация питательной среды. Теперь, поскольку я рассказывал на примере культивирования жидкой питательной среды, нам необходимо поговорить о том, какие требования предъявляются к питательной среде. Первым основополагающим требованием является наличие необходимых питательных веществ. Господа, все знаете, я закончу лекцию, знаете, мне как-то сподручнее будет не говорить еще лишние таблицы. Вам сподручнее помолчать. Так вот, необходимых клеток веществ в достаточном количестве и в легко усвояемой форме, чтобы микробы могли получать все компоненты для своей жизни. Далее, оптимальная кислотность pH. Большинство микробов размножается при нейтральном или близком к нейтральному pH. Следующее. Оптимальный редокс потенциал или потенциал насыщения среды кислорода, то, о чем мы с вами говорили, который варьирует в диапазоне от 0 до 41. Далее. Изотоничность, поскольку микробные клетки, так же как и клетки эукариота, размножаются жизнеспособны только в изотонической среде, то есть пиковая концентрация полистирола натрия 0,85%. Это вы знаете искусство общей биологии. Дальше. Влажность. Я говорю, что если среда высыхает, то микробы все погибают. Нетоксичность для исследуемых микробов. То есть они не должны подавлять рост или убивать эти микроорганизмы. Определенная вязкость среды. И, наконец, последнее. Стерильность. Стерильность нам необходима для того, чтобы при попытке установить диагноз быть уверенным в том, что мы из исследуя материалы, которые взяли от больного, выделили то, что там содержится, а не то, что попало в питательную среду в процессе приготовления или нахождения, там, скажем, на открытом воздухе. Это основные требования, которые предъявляются к питательным средам, ко всем средам без исключения. Мы их не исключим. Теперь, все питательные среды имеют классификацию. И принципы классификации и соответствие классификации разнятся в зависимости от тех целей, которые мы ставим для этого. По консистенции. Все питательные среды делятся на жидкие, например, мясопептонный бульон, полужидкие, например, полужидкие мясопептонный агар, и плотные, тоже самое обычное мясопептонный агар. Зависит все это от наличия в составе питательной среды агар-агара. Это водоросль, которая используется в пищевой промышленности, с ее помощью делают конфеты птичье молоко. Там водоросль находится, поскольку она выполняет роль загустителя. Она абсолютно безвредна, она интактна. И если мы добавим примерно 0,7% агар-агара, то мы получим полужидкую среду, а если мы добавим 1,2% агара, то это будет плотная питательная среда. Дальше по составу. Все среды делаются на простые. К ним можно отнести, например, мясопептонный бульон и мясопептонный агар, поскольку они наиболее просты в своей структуре, в своей комбинации. И сложные среды, где дополнение к бульону или агару еще включаются какие-то ингредиенты, например, щелочной агар, например, сахарный бульон или сывороточная среда и так далее. По происхождению все среды также делятся на естественные, то есть питательные среды, которые существуют в окружающей нас природе, в окружающей нас среде. И Роберт Кох, он использовал именно впервые качество питательной среды изначально вареный картофель. Картофель, он без нас присутствует, и микробы хорошо размножаются. Вы прекрасно знаете, что микробы могут хорошо размножаться на молоке, списание молока. Микробы могут размножаться на хлебе, когда хлеб покрывается плесенью. Это все естественные питательные среды. Ну, та же самая кровь. Это тоже естественная питательная среда, потому что она в природе присутствует. Искусственные питательные среды – это те среды, которые состоят из компонентов, в комбинациях в природе не встречающихся. Например, мясо в природе есть, но то, что мы называем мясом, там мышцы, да? Есть. Пептон есть? Есть. Вода есть? Есть. То есть мясо-пептонный бульон – комбинация, которая состоит из встречающихся в природе компонентов. То же самое мясо-пептонный агар. Такой комбинации в природе не встречаются, хотя по отдельности существуют. Синтетические среды – это среды, которые получены путем сочетания химических веществ. Это сочетание мы используем на основе данных, полученных о строении питательной среды. И в этом случае мы можем получить, в отличие от искусственных и естественных, тем более естественных, мы можем получить высокостабильные комбинации, то есть высокостабильные питательные среды, которые могут быть хорошо стандартизованы. И, наконец, классификация по назначению. Основные среды или среды общего назначения. Это питательные среды, на которых растет большинство микробов. Опять же, в качестве примера можно назвать мясопептонный бульон и мясопептонный агар. Дальше. Обогащенные или специальные среды. Это среды, которые включены в компоненты, необходимые для размножения отдельных микробов. Например, для выращивания донококов необходимо, чтобы в среде присутствовал человеческий белок. Для выращивания стрептококков мы используем кровяной агар, то есть агар с добавлением тритроцита. Дальше селективные или элективные среды. Их задачей является селекция, то есть выделение какого-то одного микроба из смеси. И это основано на том, что в состав питательной среды мы добавляем компоненты, которые подавляют рост других микробов, но никак не влияют или стимулируют рост микроба, который мы хотим выделить. Например, холерный вибрио. Мало того, что мы используем пептонную воду, то есть это вода, в которую установлен пептон, это минимальная среда, то там еще и pH составляет 8,5, почти чистая щелочь. Дальше. Для стафилококков используются среды с содержанием 10-15% хлористого натрия. Солевые среды. Для выделения сальмонел брюшковой кислой пары кипов. Мы используем желчь, которая добавляется в питательные среды, которые подавляют рост остальных микробов и не влияют на возбудителя брюшного кислой пары кипов, поскольку те в норме размножаются с желчной пузыре, то есть присутствие желчи. Следующее. Накопительные среды. Это среды, которые предназначены для накопления микроорганизмов, когда мы должны увеличить их количество по сравнению с количеством исходного материала, материала от больного. Дифференциально-диагностические. Из самого названия следует, что среды предназначены для дифференцировки и биохимической диагностики микробов. Механизм их действия основан на том, что происходит расщепление за счет ферментов, продуцированных микробами, каких-то субстратов, и изменение, чаще всего pH, или же изменение их окраски вследствие других механизмов. Примером дифференциальный диагностический сред может быть среда Энда, среда Гиса, которая входит в это, скажем, входит лактоза и индикатор. При расщеплении лактозы меняется pH, а pH меняет цвет индикатора. Дальше. Транспортные и консервирующие среды. Это среды, которые нам необходимы для того, чтобы доставить материал от больного с сохранением жизнеспособности микроорганизмов в лабораторию. Сейчас идет тенденция к тому, что лаборатории не в каждой больнице, а какие-то есть укрупненные лаборатории для нескольких больниц. Для того, чтобы из одной больницы доставить другую, иногда необходимо поместить материал от больного в транспортную среду, которая позволяет микробам остаться жизнеспособными. И, наконец, среды для хранения культур. Они предназначены для сохранения микроорганизмов как вида в течение длительного времени, несколько месяцев. Обычно для этих целей используют полуголодные среды, поскольку в этом случае питание микробов ограничено, и они впадают в состояние анабиоза. Что подразумевается под термином «культуральные свойства микроорганизмов»? Под термином «культуральные свойства микроорганизмов» мы понимаем два составляющих. Первое – это оптимальные условия культивирования. То, о чем мы сегодня говорили. Соответствующая полноценная питательная среда, оптимальная температура, аэробность или анаэробность и так далее. То есть все то, что мы делаем для того, чтобы микробы могли максимально размножиться. И второй компонент – это характер роста микроорганизмов на жидких и плотных питательных средах. Характер роста микробов на жидких и плотных питательных средах. В этом случае мы должны описать характерные особенности формирования колонии или роста микробов на жидкой среде, которые нам позволяют их отдифференцировать. Какие же могут быть характерные особенности роста на жидких и дальше на плотных питательных средах? Вот на жидкой среде три продукточки. Во-первых, микробы могут расти только на поверхности питательной среды, формирующие пленку различных характеристик. Это может быть тоненькая пленочка, может быть толстая пористая пленка со свисающими вниз волокнами, напоминающие сталактиты и так далее. Но во всех случаях формирование пленки обычно характерно для микроорганизмов, которые тяготеют к аэробным условиям культивирования, потому что в этом случае обеспечивается максимальное использование кислорода. Второй вариант – это гомогенное помутнение или рост микроорганизмов в толще всей питательной среды, жидкой питательной среды. Чаще всего характерно для факультативно-анаэробных микроорганизмов. И для некоторых микробов характерно наличие придонного или пристеночного роста, например, стрептококки в сахарном неацетонном бульоне, то есть неацетонном бульоне с глюкозой, они дают придонный и пристеночный рост. Эти характеристики мы можем использовать для идентификации микроорганизмов. На плотной среде микроорганизмы формируют образование, которое называется колонией. И колонии тоже могут характеризоваться различными свойствами. Ну, во-первых, вот смотрите, пожалуйста, разное строение колонии. Может быть, круглая колония, может быть, розеткообразная, а может быть, звездчатая колония. Если мы посмотрим на колонию в разрезе, то ее поверхность может быть ровной и гладкой, как вот здесь, или неровной поверхностью, так называемой S-формой, гладкие происходы, там есть два слова «смус», и M-формой, шероховатые происходы, там есть два слова «а». Дальше, для колонии и для микроорганизмов очень характерным, очень специфичным дифференцирующим свойством является образование пигмента. Вот посмотрите, пожалуйста, я специально взял здесь несколько видов колоний. Все колонии микобактерии туберкулеза, они имеют желтый цвет. Колонии микоплазмы. Особенности колонии немножко здесь даже не столько в пигменте, а в том, что они похожи на яичницу глазурью. Дальше. Колонии дифтерийной палочки имеют черный цвет. И еще одним важным для характеристики колонии свойством является характер краев. Вот посмотрите, пожалуйста, характер краев колонии микобактериум лепра, то есть возбудителя лепра. Каковы условия? Значение пигмента в условиях образования. Здесь значения пигмента приведены для микроорганизмов. Я потом добавлю, что они могут иметь значение для нас. Во-первых, значение микробов от действия солнечного света. И вторая роль пигмента – это участие в обмене веществ микроорганизмов. Нам они нужны с точки зрения дифференцировки микробов. Соответственно, условиями образования пигмента являются солнечный свет и наличие кислорода. То есть на что действует, от того и зависит образование. И в соответствии с растворимостью пигмента, они все делятся на три основные большие группы. Первое. Растворимые в воде. Примером является пилюциарин. А я прошу запомнить вот именно этот фермент, потому что это пигмент, который является продуктом снегурной палочки. И если вы, зайдя в палату, увидите у больного повязку, пропитанную, а не имеющую синий-зеленый цвет, можете быть уверены, что у больного синий гнойная инфекция. Почему? Потому что растворимый в воде пигмент окрашивает не только саму структуру микроорганизма, но окрашивает и, скажем, агары, или окрашивает повязку, поскольку он будет находиться в воде. Вторая группа пигментов – растворимые в органических растворителях, например, пролигиазан. Это пигмент, который выделяет чудесная палочка, такое бытовое название давно время было, которое сейчас называется «серация марцессенс», а раньше называлась бактериум продигиозум, от чего и пошло название пигмента продигиозан. То есть этот пигмент растворяется в органических растворителях. Например, тот же самый эфир. И, наконец, нерастворимые в воде и органических растворителях. Липохромы, например, образуются стафилококками. Пигменты стафилококков относятся к группе липохромов. Что еще является важным для характера роста микроорганизмов? Ряд микроорганизмов в процессе их роста, размножения, выделяют ароматические вещества, которые также могут быть использованы для их диагностики. Например, та же самая синегнойная палочка, которая фермент пилоцианин, выделяет ароматические вещества, которые кто-то сравнивает с запахом карамели, кто-то с запахом жасмина, кто-то с запахом черемухи, но имеет такой специфический цветочный запах. Значит, господа, я принимал участие в вашем наборе в университете. Я могу принять участие и в вашем отборе из университета. Что такое воспитание через 3 дня, знаете? Нет? Это когда у студента проверяется глубина знаний. И вот сидящие на галерке, насколько я понимаю, они имеют очень глубокие знания по микробиологии. Я предлагаю им сейчас сдать экзамен при наличии возможности двух пересдач. И если они на все трех передачах покажут отцы знания неудовлетворительные, они будут, согласно законодательству, отчислены из университета. Играем такую игру? А? Негры. Когда я уже говорил, что надо уважать друг друга, я уважаю вас, вы уважаете меня, и тогда мы соблюдаем все эти правила взаимного уважения. Если нет, знаете, если как вместе поговорка, на 5 знает Господь Бог, на 4 знает царь кафедры, на 3 ассистента, на 2 студента, когда я еще учился. Вы хотели, чтобы было необходимо доказывать именно вот это послово? Я не сторонник таких жестких мер. Поэтому давайте относиться друг к другу с соответствующим уважением. Так вот, это что касается снежной палочки. Другой микроорганизм, протеи, протеус вульгарис, протеус мирабилис, они при росте на питательной среде, их ароматические вещества имеют запах гниющего мяса. И если вы во время операции, скажем, вы хирург или вы гинеколог во время операции, у нас такие случаи просто были, из практики рассказываю, при рассечении каких-то тканей чувствуете запах гниющего мяса, будьте уверены, что там находится протей. То есть, ну, на 99% в дальнейшем можно ожидать выделения протея. Вот эти вещества используются для характеристики микроорганизма. Ну и под занавес. Определение 4 понятий, которые мы будем с вами использовать и на лекции, и на занятии. Первое. Что такое колония? Вот я сегодня говорил. Колония – это скопление бактерий одного вида на или в в случае анаэробных микробов, когда культивируются в толще агара, в плотной питательной среде. Это определение колонии. Далее, чистая культура мы тоже употребляем. Чистая культура – это популяция микробов, состоящая из особей одного вида. То есть это будет гомогенная культура. Дальше, штамм. Штамм – это чистые культуры микробов одного вида, полученные из разных источников или из одного источника в разное время. И, наконец, клон. 4-е определение понятия. Клон – это культура микроорганизма, полученная из одной микробной клетки. Культура микробов, полученная из одной микробной клетки. Вот эти 4 понятия вам необходимо знать, поскольку мы все время на лекциях, на занятиях будем ими оперировать. Сейчас у вас начнется выделение чистой культуры микроорганизма. Вы будете говорить о колониях, о чистой культуре, о штамме, о клоне. Понятно, да? Так, господа, вопросы? Нет вопросов. Тогда на этом мы лекцию закончили. Спасибо всем.